Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу главного редактора радиостанции Николая Владимировича Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. В конце этого часа вещания на вопросы о старцах и старчестве отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Запись предоставлена Саратовской митрополией.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я сегодня вновь с радостью приветствую Бориса Федоровича Спорова, который любезно принял меня у себя дома. Борис Федорович, вот в течение тех лет уже, как мы не виделись, произошли многие значимые события в общественной, в политической жизни, в писательской жизни. Вы мне сказали в начале нашей беседы, что вы за прошедший год написали две повести, а это события настоящие, особенно для писателя. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о значимом таком факторе, который в последнее время преобладает и даже в церковной жизни. Мы говорим о некоем возврате, что ли, к прошлому, когда современные наши политики пытаются, чтобы возродить некий патриотизм, возвратиться своими мыслями к ближайшему прошлому, я имею в виду безбожное прошлое, прошлое коммунистическое, связанное с советским нашим наследием. Когда говорится о том, что многое у нас было хорошо, и люди воспитывались на нравственных идеалах, и действительно здесь не поришь, а уже говоря о нашем близком прошлом, возникают и фигуры из этого прошлого, или, если так выразиться, кумиры. И сегодня мне бы хотелось поговорить о Сталине, потому что с именем Сталина, может быть, вполне обоснованно связывают и победу в Великой Отечественной войне. И когда сейчас говорят, что не трожьте Сталина, потому что это наша победа, это неразрывные вещи, и победа в дальнейшей индустриализации нашей страны, победа в построении более мощного государства, все это связано со Сталином. Сегодня православные защищают Сталина, как это ни парадоксально, потому что именно Сталин уничтожал православие. Но как-то снимают эту вину с него, говорят, во всем виноват Ленин, он был вынужден сопротивляться и как мог боролся, и вот шел как бы к вершине своей власти, и уже достигнув вершины, он бы сейчас и развернул свою патриотическую, если не сказать православную деятельность. Что бы вы могли сказать на все это?
Ну, дело в том, что это очень долгий вопрос и сложный вопрос, и в то же время он очень простой. Я ведь не историк и не политолог, всего лишь человек, привыкший иметь собственное мнение по доступному мне предмету. Поэтому и другим стараюсь не наступать на самостоятельность. А еще жизненный опыт. Годы эти, и, в общем-то, я ведь и при Сталине уже был рабочим. И мне, так сказать, виднее тут кое-что. И если говорить о Сталине сегодня, то, по-моему, мне кажется так, прежде всего надо говорить о Грозном, об Иване, потому что о Грозном начали раньше говорить, и уже дали эти разговоры, это среди православных и даже священников, дали плоды свои. Некоторые из батюшек, в общем-то, простите, но сошли с ума, как говорится, под этим влиянием. Отчего? Наказание Божие или заблудился сам человек? Трудно сказать. Мне кажется, что и со Сталином нечто подобное будет, понимаете? Потому что, ну, невольно вот вспоминается Иван Грозный. И Сталин, сейчас вот на волнах Радонежа, понимаете, прозвучал. И Иван Грозный у вас тоже был на волнах Радонежа. И это было очень как-то, ну, я не знаю, несерьезно.
Борис Федорович, я вас здесь осмелюсь прервать, потому что вот, в частности, те авторы, которые выражают свою точку зрения по поводу этих двух исторических личностей, они говорят о том, что это действительно был определенный бич Божий в истории России. Ну, собственно, так и воспринимался, как бы за наши грехи было послано нам такое наказание.
Да, но... Понимаете, за грехи-то за грехи, но если начинают Ивана Грозного прославлять уже и делать роспись на фресках, понимаете, его, хотя без нимба, то это совсем уже другое. И не надо забывать, что оппоненты говорят так, что на Западе было там убивали тысячами и прочее, в десятки раз больше. Да, ну мало ли, что там на Западе были иезуиты, что они там творили, понимаете. Но у нас-то было православное государство. Да и Иван-то Грозный был еще не царем фактически, а князь московский он был. Царем-то стал его сын Федор, которого, понимаете ли, уж всякими словами опаскудили и осмеяли, и звонарем обозвали и прочее. Но ведь патриарх наш первый писал о нем, вот у меня вот книжки вот стоят исторические, писал о нем как о святом царе. И ведь при Федоре, который, я считаю, был первым царем нашим, при нем больше и обрели, чем при Иване Грозном. И почему-то Василия Третьего тоже не прославляют так, как Ивана Грозного, потому что здесь связано, опять-таки, с именем Сталина. Так вот я и говорю, что, говоря о Грозном, забывали, что Грозный живет в православном государстве, его надо рассматривать как православного царя. Понимаете, а не как многоженца. А он многоженец был, во-первых, и Филиппа, понимаете, загубил, и разрушил там Новгород и Псков, воевал в Прибалтике всю жизнь, понимаешь, и ничего не приобрел там. То есть вот человек, который у вас на Радонеже выступал с Иваном Грозным, он не владел материалом даже об Иване Грозном. Он не представлял даже, что есть такое издание Веселовского Степана Борисовича об Иване Грозном, об опричнине, об опричнине. Там на документах все изложено. Вот почитать это, хотя бы одну книжку почитать, это был, в общем-то, документалист, как говорится, архивист, академик. И можно убедиться, что Ивана Грозного уж прославлять ни в коем случае нельзя, понимаете ли. Но другое дело, что говорят, он не убивал сына. Ну, хорошо, сына не убивал, я соглашусь, потому что это была, если липа, то липа зарубежной дипломатии. Ему приписали как бы это убийство. Но, тем не менее, понимаешь, вся остальная жизнь во второй половине... Когда он сам уже начал, когда была семибоярщина и правили за него, то все было хорошо. А когда он сам пришел с опричниной и прочим, прочим, он действительно ломал дров, будь здоров, сколько.
Но это личность, которая в чем-то, может быть, не вполне здоровая была, потому что, как все наши великие правители, они были подвержены различным, так сказать, ну, проявлением болезни, если так выразиться, гениальные правители особенно.
Да, понимаете ли, за болезнь можно спрятаться, а если он больной, то тогда и надо называть его больным, а больным-то называют сына его, потому он на колокольне звонил, понимаете, вот он больной, а он более здоровый был, чем отец-то.
Но мы имеем в виду болезнь как патологическую жестокость.
Чтобы уже от Ивана Грозного отойти, я считаю, что на Радонеже, которое православное радиовещание, подобных передач, в общем-то, допускать не надо, потому что это ведь не личная радиостанция, хотя она и частная, так сказать, зарегистрирована, но она в какой-то мере церковная. Ведь она выступает и от имени церкви, ну, хотя бы формально, понимаете? А что касается Сталина, ну, по-моему, всякий славящий Сталина, желает он того или нет, уводит нас к закону, к дисциплине, к угнетению, тем самым лишая благодати. Как бы отодвигают нас в Ветхий Завет к закону. Это истина, от которой мы не можем ни отказаться, ни отвернуться, ни уйти. Действительно, выступающий на Радонеже вот недавно говорит не только от себя, но и от церкви. И в данном случае, в общем-то, надо это учитывать. Если, скажем, Проханов, тот может заявить, вот Сталин возник из бездонных глубин русского сознания, запечатлел искорененные русские архетипы, воплотил глубинные коды русского человека, неистребимые, покуда существует Россия. Ну, по языку уже можно понять, что это Проханов. Но Проханов, он ведь и не то может написать. Он писал в своей газете таких типа стихов: «Папа, а ты убил чеченца?» Вот тогда надо было это так сказать. В другое время он сажал на коня богатырем этого провокатора из Санкт-Петербурга, Александра Невзорова, и он у него героем-богатырем был, когда тогда уже было ясно, что это самый настоящий патентованный провокатор. Неудобно говорить даже, вот я Проханова процитировал, но ведь по Радонежу пошел еще дальше. Как и Грозного, Сталина пора прославлять. Или уж, по крайней мере, ну, преклоняться перед ним.
Он прямо так не говорил, Борис Федорович.
Ну, прямо он не говорил, но он говорил, что он чуть ли не святой.
Нет, он просто хотел отдать должную историческую справедливость, потому что все валят все вины на Сталина.
Все вины на Сталина. Ну, а на кого же? По-моему, здесь автор руководствуется тоже ветхозаветным законом. Сталин... Как тут Проханов говорит, порождение там глубинных. Сталин – порождение глубинного ада. Сталин – порождение марксистской идеи, системы, идеологического беззакония и рабства. И до сих пор эта чума нависает над Россией. Вы посмотрите, вот, храм Христа Спасителя воссоздали, хоть не в прежнем виде, но воссоздали, и молятся люди там, и слава Богу. Но напротив на него смотрит кто? Энгельс, этот идол Энгельс, понимаете, смотрит на храм. Его давно убрать оттуда надо. На том месте, понимаешь, царя святого с семейством посадить, чтобы он хоть... видел, что мы возрождаемся как-то или пытаемся возродиться. А это Энгельс. Да Энгельс с Марксом были черные ненавистники славянства и русских, и православия. Они ненавидели, они положили все, всю свою идею на то, чтобы именно разрушать славянство и в первую очередь Россию. На России держалось все. И не понимать этого, конечно же, я не знаю как.
Борис Федорович, а вот здесь вопрос возникает, потому что на Троице Сергиеву Лавру смотрит бюст Ленина, посмертный причем бюст Ленина, буквально в 100 метрах от Лавры, мирно сосуществует с памятником преподобному Сергию Радонежскому. Почему у нас такая любовь к этим памятникам? Или, так скажем, боязнь нарушить что-то?
Нет, мне кажется, это мое мнение, я только свое мнение высказываю. Мне кажется, здесь иначе все. Просто власть не желает убирать. она также не желает, так сказать, прощаться с коммунистической партией, которая является, в общем-то, карманной оппозицией у нее, и не убирает врагов России, понимаете, так, Энгельса, там это станция метро, там названа убийцей царя Войковского.
То есть тут дело совсем не в ветеранах, которых мы боимся обидеть?
Нет, здесь власть придерживает все это, эти символы, этот мавзолей, это их идолы, идолы. Почему? Потому что власть до сих пор на поводке еще идет, и ее держат на поводке.
Ну какой же поводок? Мы же расстались с коммунизмом.
Нет, а на зарубежном поводке. Вот это делать можно, а это делать нельзя. И если бы сейчас Путин захотел свалить все эти памятники и все изменить, то, ну, я думаю, его свалили бы. Понимаете? Тут такая вещь, что чтобы люди помнили, что все это идет. И если уж честно сказать, и по моему опять-таки мнению, что был вот 70 лет коммунизму мы шли и прочее, прочее. Так вот сегодня, сегодняшняя перестройка вот эта вот и последующая, это просто продолжение, реальное продолжение прошлого коммунистического. Но мы об этом еще, может быть, и коснемся, понимаете, поговорим.
Борис Ильич, тут у меня такой вопрос. Ведь Западная Европа и все страны, которые так или иначе пострадали немного хотя бы от коммунистического этого ига, они расстались и расстались быстро с коммунистическим наследием. Почему вы считаете, что они не дают нам здесь расстаться с нашим коммунизмом?
А там другое дело. Там другие государства. Там они вон сейчас в Европу вошли, и их там щиплют, как это, курочек. А Россию-то не общиплешь так ведь, понимаете? Россия еще может отлягнуться и огрызнуться. И Россию надо бы держать до следующего переворота сверху или снизу, чтобы снова разрушить. Ведь давайте уж продолжим тогда о Сталине. Сталина все часто вспоминают, повторял, что Сталин учился в семинарии. Но почему он не упоминает, что Сталин был боевик? Жулик, разбойник, грабил банки, понимаешь, готовился убивать людей точно так же, как ульяновские дети, Александр там и прочие, готовились террористы. Почему об этом не вспоминает? Я, в общем-то, это удивительно даже. Это значит однобокий кривой взгляд на реальность.
Нет-нет, насколько я понял, он нисколько не оправдывает его и участие в партии, и подготовки к терактам, и всего его страшного прошлого. Единственное, что он считает, что виновны были все, все члены этой партии, и в частности Троцкий и его окружение.
Ну, там был Синедрион, понимаешь, первым в правительстве. И Сталин там, может быть, удержался, потому что он не русский был. Это же не секрет сегодня, что ни у Ленина, ни у Троцкого там русской крови и не было, и запаха даже, понимаете ли. Но, тем не менее, вина ложится на всех. На всех. И в первую очередь на нас. На всех православных христиан XIX и XX века, которые соблазнились, предали и были наказаны этим. Господь нас наказал этим коммунизмом, понимаете. Если Моисей вывел евреев из Египта и водил их 40 лет по пустыне и кормил их манной крупой, там, хлебом небесным, и не допускал их до обещанной земли, потому что они все были уже испорчены, они после-то, так сказать, будь здоров, каковы были, то нам вот на 70 лет наказание такое было. Но дело в том, что эта партия была, она, в общем-то, в какой-то степени бесовская. Она и учитывала это, что еще 10-20 лет и внутренние силы, даже в самой партии русского направления, свернут ей шею. Поэтому надо перестроиться. И они перестроились. Кто перестраивался? Да вся верхушка политбюро. Вся верхушка. Вся элита коммунистическая, партийная, она вдруг стала перестраиваться в миллионеры.
Борис Федорович, ну а как тогда рассмотреть наши значимые самые события, победу в Великой Отечественной войне?
Я еще напомню о Сталине. Говорят, что Сталин, он, ну, прямо голубок, ангелок. Да Сталин и при Ленине еще, и при Троцком занимался национальным вопросом. И он именно перекраивал карту империи. Сегодня ее перекраивают. Но он перекроил так, что прямыми линиями отрезал, скажем, Казахстану города русские, отрезал Грузии территории, которые ей не принадлежали, и так далее, как после Хрущев отрезал у нас Крым. Для чего это делается? Это ясно, что рассчитывали заранее, что эти государства отделятся, они станут самостоятельными государствами. Но если они станут самостоятельными государствами, то такой прямолинейный раздел, он будет все время конфликтным. Конфликтным будет. Рано или поздно опять начнут говорить об этом. Это сейчас вот почему с Казахстаном не ведутся конфликты пока еще? Пока. Потому что вся основная рабочая сила в Казахстане – русские. На заводах работает 90% русских. Руководят казахи. А я, когда был там, еще родился я там и жил, они вообще не могли ничего не делать, а так ходили, чай пили, да трясли в халатах, на ишаках ездили. А сейчас они на лимузинах ездят, понимаете? Ведь Казахстан вымирал. Вымирал в 19 веке уже все. Он должен был кончиться. И друг Валиханов Достоевского вот просил как-то посодействовать и прочее присоединению казахов к России. И Достоевский много сделал для этого. И все-таки присоединили в конце 19 века. Так вот, за это время они не только с ишаков слезли, а русские им построили заводы там, индустрию создали и вообще сделали полноценное государство, технически развитое. А теперь они отделили их. И сейчас происходит следующий этап. Готовят же к отделению Татарстан, Башкиргизстан там и прочие земли. Но это еще впереди будет. Это будет впереди.
Борис Федорович, неужели настолько дальновидны были политики, в том числе Сталин, когда закладывали это потенциальное раздробление государства уже на будущее, в то время?
А вы что, думаете, случайно работают институты за рубежом по России? Заседают и работают целые институты. Разрабатывают, как развалить Россию. И Бжезинский не случайно нарисовал уже, где какие государства будут внутри России. Нет, вы преуменьшаете заслуги коммунистов. Они знали, что делают.
Хорошо, все-таки это была самая великая империя, и как тот же автор наш, о котором мы сейчас говорим, справедливо пишет, что Советский Союз практически восстановлен был в рамках прежней Российской империи.
Да, в рамках с перспективой развалиться. Вот так вот. С перспективой развалиться. Нельзя сразу было взять все и развалить, разрушить. Но это так, кстати, тогда получилось бы, ну, взять, если все равно, что налет сделаете, ковровую бомбардировку, понимаете, что все погибли уже. У нас и так, понимаете, а рабы нужны были, рабочие нужны были, которые бы нефть качали, которые бы уголь добывали и взрывались там в шахтах. тонули. Понимаете? Нет, вы напрасно так. И теперь, значит, вот Сталин не виноватый, а Сталин и крестьянство. Что такое Сталин и крестьянство? Это же, понимаете ли, я вот когда занимался немножко этим вопросом, газету «Правду» перелистал всю, и что каждый год почти что было постановление по сельскому хозяйству. И каждый год врали в этих постановлениях, что нам надо увеличить там что-то. Каждый год все хуже и хуже делали. И перед перестройкой, в конце концов, и деревни разрушили. У нас сейчас, вот мой приятель, писатель, он летчиком был, и говорит, летишь над Россией, как будто вымершая зона, света нет. То раньше было тысячи деревень, которые обрабатывали землю, ухаживали за природой, за лес, рожали здоровых детей, пополняли города, а сейчас все вымерло. И Достоевский еще говорил, ведь не обязательно покорять государство, а достаточно разрушить его традиционное сельское хозяйство. Понимаете? Достаточно разрушить сельское хозяйство, традиционное. Вот у нас и разрушили.
Ну, если мы вспомним раскулачивание, то ведь не Сталин положил ему начало.
А кто? Он сидел на заседании, которое решало, начать раскулачивание или нет. И когда предложили всевозможные, так сказать, инопланетяне, что надо проводить раскулачивание и вообще ликвидировать как класс сельское хозяйство, да, он предложил еще более суровую меру, более суровую. И они даже глаза вытаращили, были удивлены, они хотели даже сыграть на этом, чтобы подловить его, и вот, ага, ты не хочешь, значит, ты враг коммунизма и так далее. А он еще больше, что давай, и ведь что было? Миллионы самых земледельцев загубили. Я встречался с людьми, которых вывозили на север, у меня в повести это записано, только не опубликовано. На север вывезли на лошадях там, выгрузили прям в поле, лес там, правда, и вот выгрузили и развернули лошадей и поехали. И вот мужик один бежал и кричал: «Топор дайте хоть, топор дайте!» Они бросили ему один топор. И вот с этим одним топором они стали что-то как-то спасаться. Там 30 градусов, что ли, или сколько мороза было, понимаете ли? Так вот они там соорудили сперва накат какой-то, жгли хвою, там, в общем, ветки, чтобы обогреть землю как-то, и, в общем, чтобы хотя бы переночевать, потому что на ночь глядя их выкинули. Ну, чтобы замерзли, да и все. Так вот, женщина это мне говорила, старуха, это давно еще было, в 60-х годах, она говорила, у меня на руках ребенок замерз. Так вот, за этого, за одного ребенка замерзшего, я не хочу Сталина. Понимаете ли? Кто, если Достоевский говорил за слезинку ребенка, понимаешь, а здесь... Ну, целые миллионы сельскохозяйственных трудящихся, которые кормили Европу и Россию, они истребляются фактически. Истребляются. Здесь прощения нет за это.
Борис Федорович, но все-таки давайте мы допустим такую ситуацию, что действительно, как вы сказали, в совершенно интернациональном правительстве молодой Советской Республики трудно было пробиться человеку, ну, даже если не одной национальности с ними. Все-таки мы знаем, что Сталин пусть и не русский, но, во всяком случае, и не принадлежал к этому кагальному правительству, прямо так уж говоря. Может быть, действительно имело место вот постепенное восхождение как бы от силы в силу, и что-то он там себе думал, чтобы, когда придет в полную силу, он наведет порядок и восстановит. И вот вспомним этот тост за победу русского народа.
Понимаете, эта история повторяется ведь. За Россию только для русских, и за русских поднял тост еще Скобелев. И его уже скоро в гостинице убрали. Отравили его.
Но ведь был этот тост за русский народ.
И Сталин тоже поднял за русский народ, потому что ему надо было как-то... И вообще это звучит, цинично это звучит, потому что не русским он же налоги снял во время войны, а грузинам. Грузины не платили налоги, понимаете? А я вот мальчишкой работал 13 лет, бездетный налог платил. И давайте тогда посмотрим дальше. Вы говорите, вот он поднялся бы до пика. До какого пика? До какого пика, я спрашиваю вас? Если Сталин планировал со своей шайкой покончить с православием к 41-му году, ну, к 40-м годам. Покончить с православием. И сколько он душ православных, священников, епископов и митрополитов загубил.
Но все-таки он не афишировал это так, как Хрущев, покажем последнего попа.
Да не афишировал. А зачем ему афишировать? Он делал. Он делал. И когда храм Христа Спасителя, в конце концов, при нем разрушили? При нем. А я вот вам скажу, я был... во Владимире и работал в сельской НАВИ журналистом. И объездил весь Суздальский район. Это Суздальская газета была. И весь Суздальский район, все деревни объездил. И все церкви смотрел. Они все были закрыты. И все, простите, куда можно было пролезть, загажены. Загажены были даже. И я был свидетелем сам, у меня фотографии есть даже, мы сфотографировали, как разрушали церковь в Сновицах, это прямо рядом с Владимиром. Так как там вот сделали? Рядом построили как бы зал, где можно кино смотреть, собрания проводить и прочее, прочее. И так метров 30 от церкви, а на площади церковь была, на сельской площади. А туалет не сделали. Понимаете, туалета не было. И вот люди туда бегали, в разрушенную церковь, оправляться. И вот когда мы пришли, а он привез, нанял работников, там, чтобы свалить эту церковь, разрушить. Мне молотками они, значит, рубят, и у меня фотографии даже это есть. Я спрашиваю его, а кто вам разрешил вообще разрушать? Он на меня как... А, кстати говоря, председатель этого колхоза из евреев. Он на меня как огрызнулся и говорит, вон, посмотри, что там внутри наделали. А когда я после-то спросил, я все-таки журналист, я спросил других, а почему? А говорит, а нет туалета, а здесь вот соберутся и вот сюда и бегают, понимаешь?
Невольно вспомнишь Казанский собор на Красной площади, который, будучи взорван, место этого собора использовалось,
да,
под туалет.
Да. То есть это закономерное явление. Это вот вы говорите... Ну, как они не продумали? Да они все продумывают. Они все продумывают, чтобы человека унизить, чтобы человека оскотинить, чтобы лишить его нравственности. Ну, в общем, довести до рабского состояния, понимаете, чтобы он молчал, чтобы он ничего не говорил, только работал. И здесь Сталин, скажем, ни при чем, но Утовские полигоны... Что после Сталина начались, а не при Сталине начались. И ведь Бутовский полигон не один. Их по России-то, ой, батюшки, сколько, понимаете? И если туда тащат митрополита, который лежит на постели больной, и его тащат туда, чтобы убить и закопать там, понимаете? А это было сделано. Ну, я не могу здесь сказать Сталину спасибо, батюшка Сталин.
Борис Федорович, вот часто, когда мы говорим на эту тему, у меня происходит какое-то представление некой фантасмагории. Мы почему-то говорим о вещах очевидных и пытаемся оправдать вещи, вполне очевидные для любого здравомыслящего человека. То есть нас ввязывают в какую-то дискуссию ни о чем.
Нет, ну вот именно мы говорим о вещах, которые понятны всем. И в то же время слышим по радио, значит, вот выступают и нам пытаются доказать обратное. Ну, как в этих случаях поступать?
Хорошо. Как же тогда встреча трех митрополитов и Сталина?
Так именно три митрополита осталось, понимаете, больше не было. И что он дал? Зачем это ему понадобилось? Конечно же, он понимал, что фронтовики, которые уже тогда побеждали уже, армия побеждала в 43-м году, но еще могла и не победить. Ему нужно было национальные силы. Но опять-таки мы говорим о том, что всем известно. Подшрудить, чтобы лучше умирали за родину. И он, значит, собрал, вернее, призвал к себе этих трех, и которые дрожали и не знали, что ему говорить. Или их на смерти, или что. И он им сказал, что вот я вам, что вам надо. Ну, они говорят, прежде всего надо, чтобы была церковь, патриарх был у нас, и восстановить это все дело надо. И надо собрать собор. Ну, а если собор собирать, то надо и епископов, которые, в общем-то, самолеты надо давать, чтобы свозить их, привезти из лагерей, из тюрем и прочее, прочее. И еще они попросили всего лишь Троице-Сергиеву лавру, чтобы открыть там семинарию. Но почему он не дал просто полную свободу и, так сказать, делайте, что хотите, я вот вам должник как государственный, я вам помогу, восстанавливайтесь и прочее, прочее. Этого не было, а были даны крохи, чтобы звонить на весь мир, что Сталин, вот, видишь ли, дал, церковь открыл. Когда в одной деревне учителем работал, в одной старухе на квартире жил, она рядом с иконами Сталина вешала. Я говорю, что ты его туда вешаешь-то? А он говорит, да он церкви открыл. Понимаешь, люди доверились, люди поверили, что вот Сталин какой хороший, он церкви открыл. А был дан самый мизер, который потом Хрущев пытался вообще истребить. Понимаете, потому что это был из породы волкодавов, понимаешь, клоунов и волкодавов. В лагере его звали мясником.
Хотя русский человек.
Да, он хохол, в общем-то, но все равно это наши русские вроде бы. Я в его родословной не копался и не хочу, понимаете, но я сел аккурат, так сказать, в это время, когда он свободу слову дал и прочее, прочее.
Вы слушали беседу главного редактора радиостанции «Радонеж» Николая Владимировича Бульчука с писателем Борисом Федоровичем Споровым. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет, ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет, но указу я в гроб перстом, не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я, с лица земли, как я. Без отпевания зары лежу не под крестом, могилу кол с фанеркой вбит, спасибо и за то, а на фанерке номерок мое второе я. Но, слава Богу, вышел срок земного бытия, земного бытия. И вот теперь один бреду, чтоб Господу сказать: Спаситель мой, я был в аду, пошлешь ли в ад опять? Не посрами надежд моих перед врагом моим. Я не искал богов чужих, не поклонялся им, не поклонялся им. На свете том тобою жил, дышал одним тобой, за что и был сынами лжи отослан в ад земной. От всех обетов отступя, все время падал грех, но не отрекся от себя, поруганный за всех, поруганный за всех. Душа моя перед тобой, живого места нет, на свете том одну лишь боль носил я много лет, и ныне ранами покрыт от головы до пят, но более всех кровоточит, что мир отверг тебя, что мир отверг тебя. Не помянишь, не помянишь грехов моих всейчас. Услыши, Господи, услышь скорбящую о нас. И я уже припал к тебе, не о себе молю. Избави от грядущих бед святую Русь мою, святую Русь мою. Исчезну я с лица земли, оставлю белый свет. Ликуйте, недруги мои, меня уж больше нет. Но указу я в гроб перстом, не изливайте яд, и вы исчезнете потом с лица земли, как я с лица земли, как я.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Праведники, боголюбивые подвижники, духовные наставники, в нашей стране их называют старцами. О том, что это за явление старчества, наша сегодняшняя беседа с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Юля.
Итак, владыка, что же это все-таки за явление?
Старчество – это явление, которое свойственно не только русской церкви, русскому монашеству, но и вообще православному монашеству. Но в России в XIX веке, неожиданно, может быть, для окружающих, старчество вышло, если можно так выразиться, за ворота монастырей. Или, если еще более точно сказать, что мир пришел в монастырь к старцам. Дело в том, что само жительство в монастыре подразумевает духовное подчинение послушника старцу, исповеднику, духовнику, игумену, открытие ему всех помыслов для того, чтобы можно было научиться искусству из искусств духовному деланию. Монашество вообще это то, что, чему именно учатся друг у друга. Живые люди у живых людей. Хотя существует очень много книг о монашестве, книг замечательных, нужных, книг, которые передают и сам дух даже монашества, но все равно они не могут восполнить вот это вот живое общение и передачу живого опыта борьбы со своими собственными страстями, которая, собственно говоря, и является целью и основанием монашеского подвига. И вот почему всегда в монастырях была так важна, и в монашестве в целом, важна традиция, которую есть вот такое славянское слово, друг друга приимательно передают от старших к младшим, от тех, кто уже живет в монастыре, к новоначальным. Старчество предполагает полное руководство в духовной жизни новоначального его старцем. Человек в идеале не должен иметь никаких скрытых от своего духовного наставника мыслей, слов, желаний, ну, того, что называется помыслами в монашеской традиции. И все свои поступки должен поверять старцу. И все, что он делает, делать только по его благословению. Так, в таком самоотречном, если можно так сказать, послушании и передается монашеская традиция. В XIX веке, благодаря деятельности учеников замечательного нашего отечественного подвижника, преподобного Паисия Величковского, монашество стало возрождаться в России, и одним из центров такого возрождения монашеского делания стала Оптина пустынь, известный и знаменитый впоследствии на всю Россию монастырь. Но не только Оптина пустынь, другие монастыри, скажем, в современной Румынии это Нямецкий монастырь, который также, благодаря трудам самого старца Паисия и его сподвижников, стал центром духовного возрождения. Настолько, что до сегодняшнего дня в румынском языке, который, ну, все-таки сегодня далек от славянского, существует слово «старец». Оно так и не переводится. «Старец» — это игумен монастыря, «старица» — это игумене монастыря, и даже дом, в котором живет игумен или игумене, по-румынски «старицыя», то есть место, где живет старец. И в XIX веке в России получилось так, что к духовникам Оптиной пустыни постепенно начали приезжать на исповедь для духовного совета, для духовного руководства и просто совета по каким-то житейским вопросам, начали приезжать множество богомольцев, начиная от самых простых крестьян и крестьянок, то есть тех, кто наполнял обитель во все дни, заканчивая людьми достаточно известными, интеллектуально богатыми. Это и известные славянофилы, братья Киреевские, это и тот кружок, который сложился впоследствии вокруг оптинского старца Макария, занимавшийся переводами на русский язык святоотеческой литературы. Это и Николай Васильевич Гоголь, это и Лев Николаевич Толстой, который хоть и был величайшим путаником и хулителем православной церкви, тем не менее к старцам его тянуло. И его знаменитый уход из Ясной Поляны был не просто уходом на станцию Остапова. Там его задержали его, так сказать, родственники и сторонники, потому что никак не хотели пустить его к конечной цели его ухода в Оптину пустынь. Он же ушел из Ясной Поляны в Оптину пустынь. Вот, но по дороге заболел и на станции Остапова скончался. То есть уже само перечисление тех имен, а их гораздо больше, и имен очень известных в истории русской культуры, русской литературы, русской духовной мысли, говорит о том, что это явление старчества интересовало самый широкий круг общества. Надо сказать, что в наше время и в других поместных церквах это явление старчества более или менее схоже с тем, которое было в России, началось в России в XIX веке. Скажем, мне приходилось в Румынии в начале 90-х посещать очень известного на всю Румынию, не только в Румынии, духовника старца Клеопу. Вот сейчас иногда можно прочитать кое-какие его проповеди или беседы в переводе, вот на православие.ру встречается. Человека необыкновенно глубокого, удивительного для нашего времени подвижника, человека, который и прошел и коммунистическую тюрьму, и жизнь в лесу, где приходилось скрываться, это в 40-е и 50-е годы, когда в Румынии, в общем, было достаточно, уже в коммунистической Румынии было достаточно сильное гонение на церковь, и который, тем не менее, где-то уже в 90-е годы почитался, наверное, всей стороной, как один из величайших, из древних старцев. Я пришел в Троице-Сергиевую Лавру, когда там был в силе, и когда там был известен всем отец Кирилл Павлов. Замечательный тоже духовник, самый настоящий старец. Все знают про отца Иоанна Крестьянкина. Много людей, как правило, это монастырские духовники, которые как бы не только исполняют свое монастырское послушание, но и могут помогать людям, которые приходят к ним из мира. Вот в акафисте преподобному Сергию есть такие слова, такое поэтическое сравнение: «сосуд благодати полный и преизливающийся». Вот так можно, наверное, охарактеризовать каждого человека, о котором мы говорим, каждого старца.
Владыка, это очень красивая характеристика, но в обывательском сознании старец – это прежде всего прозорливый человек. И даже вот вы сейчас рассказывали про свою удивительную встречу со старцем, а у меня было искушение вас спросить. И он вам что-то такое открыл, что-то такое сказал?
Вы знаете, да. Я был с моим коллегой, с одним еще студентом, иеромонахом. Мы были три иеромонаха. Да, у нас было трое. Вот, и когда ему сказали, что вот три иеромонаха, студента из России, он тогда сказал: о, говорит, митрополиты идут, пропустите. Ну, в шутку, конечно, да? Но вот двое из нас уже митрополиты, третий архиепископ пока. Вот, ну, я, конечно, шучу, поскольку это, может быть, была просто такая шутка с его стороны. На самом деле, если говорить серьезно, то самое ненужное, к чему, как правило, стремятся очень многие, это, конечно, вот поиск прозорливости. Ни в коем случае. Не надо, мы профанируем все. Мы профанируем веру, мы профанируем старчество как явление и вообще вот само христианство. Потому что, повторюсь, старец – это человек, который может, исходя из своего благодатного опыта духовной жизни, из опыта своих предшественников, помочь человеку в решении его внутренних проблем. Прозорливость вообще не входит в число христианских добродетелей каких-то, да, потому что она, ну, как правило, ничего доброго, ну, человек никому не приносит.
То есть, владыка, получается, что старцы есть и в наши дни?
Я думаю, что да. Есть и в наши дни духовно опытные люди. И в монастырях, и, наверное, на приходах. Я думаю, что без их существования, наверное, и церкви было бы очень тяжело существовать. Поэтому есть, но мне претит вот тот ажиотаж, который сегодня вокруг этого возникает. Ажиотаж явно нездоровый, ажиотаж явно замешанный на нашей всеобщей коммерциализации и такой вот примитивных сведений всех отношений, в том числе отношений с Богом, к таким примитивным схемам: вот ты мне, я тебе. И поэтому, наверное, вот второе, о чем я бы мог сказать, это о том, что вот этот ажиотаж, конечно же, не имеет ничего общего с действительно духовной жизнью. Тот ажиотаж, который сегодня, к сожалению, очень часто встречается.
То есть получается, что понятие старчества очень связано с понятием духовное наставничество.
Это практически одно и то же. Это именно духовный наставник. И как любой духовный наставник, он все-таки должен знать человека. Он должен какое-то время быть рядом с ним. Да? Вот как вот замечательный пример одного старца, может быть, последних времен, последних не в смысле, что, а вот совсем недавних времен, это, конечно, старец Паисий, который хоть и не имел священного сана, но вот духовно окормлял целый женский монастырь Сурати, который сегодня один из лучших и благоустроеннейших монастырей в Греции. Поэтому каждый раз, когда вот к старцу, действительному ли, или просто, так сказать, народом прославляемому в качестве такового, приезжает кто-то со стороны и требует немедленного чуда, то есть вот ты меня не знаешь, вот ну-ка расскажи мне всю мою жизнь и скажи мне, что мне делать дальше, это я воспринимаю лично как кощунство какое-то, да. И ни один старец, действительно, ни один духовно опытный человек не поддастся на такие просьбы, претензии и, скорее всего, просто очень мирно, тихо, но этого человека отпустит усвояси, сказав ему несколько слов утешения. А там же, где начинается вот такое подыгрывание вот этому настроению, там, мне кажется, подлинной духовной жизни, и тем более подлинного старчества, нет и не бывало.
И тем не менее, современный человек ищет старцев, чтобы получить какой-то там особый совет, наставление. Правильно ли это? И нужно ли человеку церковному?
Вы знаете, в духовной жизни человека все должно складываться само собой, естественно, и по воле Божьей. Поэтому, когда человек начинает ездить для того, чтобы или просто советоваться с разными людьми, Есть прекрасное место у Авы Дорофея. Он говорит слова псалма «спасение во многом совете». Но не говорит не совете с многими, а во многом совете с опытным человеком. А у нас, к сожалению, очень вот, любят вот так вот и к одному. Вот я была вот такого стара, вот пойдем туда, к старцу, туда, к старцу. Это, конечно, уже какое-то язычество. Это совершенно неправильное отношение. Тем более, что, в принципе, если мы увидели духовно опытного человека и действительно смогли каким-то образом около него побыть и посмотреть на него, этого иногда даже хватит в большей степени, чем какие-то слова, какие-то речи. Мы знаем из жизнеописания многих святых, что люди приходили к ним и даже видя их просто издалека молчащими, назидались больше, чем назидались бы какими-нибудь словами. Вот как преподобный Сергий Радонежский, там в его жизнеописании есть описание таких встреч, есть и в житии преподобного Иоанна Рыльского и многих других святых. Вот, потому что человек, исполнивший заповеди Божии, человек, сподобившийся благодати Божией, он сам вот, отличается настолько от мира окружающего его, что сам по себе служит назиданием. Но, повторюсь, вот специально сегодня в наши дни ехать искать старцев, вот так, мне кажется, как правило, в лучшем случае не приносит никакой пользы. Вот. Ну и, конечно, совершенно чудовищная практика, когда у нас висят объявления где-то там с отрывными номерами телефонов, да, что вот поездка к старцу. Ну, это уже просто бизнес такой очень плохой и совершенно такой двусмысленный.
Я даже где-то слышала, что сейчас не благословляют на вот такое.
Ну, что значит не благословляют? Никто не может никому запретить ничего. Да? Мы свободные люди, живем в свободной стране, сел да поехал туда, куда хочешь. И делаешь то, что хочешь. Вот, поэтому не то, что запрещают, не благословляют, но мы пытаемся объяснять, что духовная жизнь не заключается в поездках как от одного только священника к другому. Это касается и приходских священников. Иногда у некоторых людей появляется такое, вы знаете, вот пренебрежительное отношение к обычным священникам. Вот типа там, вот я была у старца, вот это да, это там что там, да, какие-то там батюшки, вот, там, жена, дети, там, или вообще мальчишка. Поэтому вот все нужно делать внимательно и с рассуждением.
Владыка, ну вот вы вспомнили Паисия Святогорца, сказали, что вот он окормлял паству, но я думаю, наверное, до сих пор окормляет, потому что его труды читают. И вот духовные наставления даже тех старцев, которые не занимались тем деланием, чтобы записывать свои поучения, они же все равно свои плоды дают. Может быть, сказать, что современному человеку следует так искать старцев, а они рядом?
Я думаю, современному человеку нужно воцерковляться, ходить в храм, участвовать в таинствах, читать книги, духовную литературу, в том числе вот, писания тех людей, которые были духовно опытными и пользовались при жизни таким вот расположением многих людей. И Господь пошлет ему в свое время все, что ему нужно. Доброго духовника, добрую общину церковную, а если это будет нужно, и приведет его в какой-то монастырь, где он встретит монаха, может быть, не прославленного, может быть, к такому, к которому не ездят туристы духовные целыми автобусами, да, но такого, который именно ему сможет дать тот совет, который ему в это время нужен. И если человек услышит этот совет, если он исполнит этот совет, благо ему будет, и это будет та вот польза, которую он может получить.
Спасибо, Владыка. До свидания. Ангел вам, хранителя.